Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле Александры Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее святых старцах. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Галактионе и Епистимии. И в завершение нашей передачи в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с Риммой Лютой и Николаем Бавыкиным о православной и культурной жизни Воронежской земли.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 21. Притчи о поведении человека. В некоторых притчах, наконец, Господь дает образы должного и недолжного поведения человека. В них все, согласное с волей Божией, сияет небесной красотой, а недолжное отталкивает. Такие примеры даны в притчах о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о царе и злом рабе, о милосердном самарянине, о двух должниках, о богаче и нищем Лазаре, о двух сыновьях, о сучке и бревне в глазе, и некоторых других. 22. Учение Господне о причинах греха. Помимо притч, Господь учил и прямым словом, как о небесном Отце, о себе и о Святом Духе, так и о духовной жизни человека, ибо он пришел не нарушить, а исполнить закон. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Ветхозаветный закон предостерегал, главным образом, от внешних проявлений зла и его плодов. Господь же указывал на самые корни греха. Так шестая заповедь Деколога гласит: «Не убей». А Господь Иисус Христос говорит: «Не гневайся, не мсти, прощай, не осуждай и даже не суди». Седьмая заповедь поучает: «Не прелюбодействуй». А Господь поясняет, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Таким образом, Господь открыл нам, что грех зарождается в нашем сердце, и потому-то надо начинать борьбу с грехом с очищения сердца от дурных пожеланий и мыслей, так как из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 и 20 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 8. В нашей сегодняшней передаче прозвучат воспоминания о глинских старцах архимандрита Адама Ахаладзе и протоиерея Владимира Волгина. «Без благословения здесь не делалось ничего», — говорит архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословской церкви в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук. Он продолжает сегодня свой рассказ о глинских старцах в Тбилиси, рассуждает о смысле благословения и послушания, о старчестве истинном и ложном.
«Без благословения ничего не делалось, ничего не делалось». Понимаете, и миряне также жили, потому что эти годы, когда ты находишься рядом с старцем, надо этому посвятить себя. Многие замуж выходили, женились, все было, они благословляли, они венчали, все, но на всю жизнь они запоминали правила духовной жизни. Вот была одна красавица, все судили ее в монастырь, будет монахиней, один врач. Тоже говорил, вот будет монахом, все. А по благословению владыки Зиновия, по молитвам отца Виталия, они не знали друг друга. Они получили благословение, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы они поженились. Ну как они шли, Господи? Она думает, может быть, восприличный человек, а он думает, даже матушке позвонили и говорит, матушка, ты же знаешь, я ради благословения, но она хоть и не уродина, ты сам урод, сказала матушка, они же такой ночью не давали никому, они действительно оба были очень красивыми людьми, но вместо монастыря они помолились и решили, что им надо создать семью. У них родилось 3 сына, все стали священнослужителями, а теперь она монахиня, и он монах. То есть у каждого своя судьба, надо было народить вот этих иеромонахов, и это старцы, потому что, а мы не имеем так права, ты иди туда, ты не работай там, ты это делай, мы можем только советы давать, судьбы решать. И вершать мы не имеем права. Поэтому, когда вы спросили о лжестарчестве, вот это главное. Не надо мнить себя старцем, надо мнить себя духовником, духовным отцом. И просто советовать, и подсказывать, что такое хорошо, а что такое плохо.
Но старцы, они же категорично говорили.
Потому что они были старцами. Они видели все, они видели все, они видели, что происходит в Африке, как война в Камбодже, как во Вьетнаме, все понимали, все видели. Они космос видели. Но нельзя, даже сейчас нельзя говорить и конкретно, потому что православные даже такие очень духовные не вмещают это, и при жизни не вмещают, и поэтому всегда... Были гонения на старцев. Их трудно переносить рядом обыкновенным людям.
Я слушала ваш рассказ, и я думала о смысле благословения. Мы сейчас как-то не придаем значения благословению. Мы часто очень поступаем по своей инициативе, и нам кажется, что мы умнее, мы лучше знаем все детали ситуации. Но, может быть, священник нас не понял до конца. Может быть, мы что-то не так объяснили. И часто мы очень ослушиваемся. Но вот вы видели людей, которые на самом деле умели слушаться. Вот какой смысл благословения и послушания этому благословению?
Послушание – рай, непослушание – ад. Так говорили старцы, так все время повторяла матушка Серафима. Своя воля хуже неволи. Если человек пришел за благословением, то он должен понимать, зачем он пришел. Вот сейчас-то, особенно вот в летний период, нам звонят, ой, я уже вхожу в поезд, да я уже в аэропорту прошел контроль, благословите меня на путь. Я говорю, знаете, я не контролер билета, чтобы сейчас компостировать ваши билеты. Когда вы решались, когда вы об этом думали, тогда надо было благословение взять. А сейчас что? Это не благословение, это просто «Господи, сохрани их». Это не будет благословение ни в коем случае. Так было вот у владыки Зиновия, он принимал много людей, и вот очень часто матушка Серафима сидела там. Владыка заставляет сидеть, потому что так воспитывают старцы. Ты должен сидеть и слушать, что там происходит. И вот так потихоньку немножко понимаешь. И вот приходят, кто там дом строит, кто там жениться кого-то ходит, кто там работает, вот целый день. И благословите, владыка. А я, говорит, целый день сижу, и в конце говорю, владыка святый, сколько народу было, ни одному вы не сказали, Бог благословит. Почему так? Ой, батюшка. Они давно уже себя благословили. Благословение Божие они не нуждаются. Поэтому он говорит, ну хорошо, дай Господи вам счастье, будьте здоровы, будьте это. А не Бог благословит. Вот это очень важно. Бог благословит. Как мы хотим жить? С Богом или без Бога? Вот это решается. И когда вот это не понимают люди, конечно, и понимают, что уровень духовности, потенциал у каждого человека совершенно разный, но надо, чтобы хоть в этом веке монашествующие это поняли. А когда мы видим только свою волю, которая хуже неволи, так они и остаются в неволе у злых сил. Слушать означает получить готовый ответ, а не слушать – это ставить эксперименты, где материалом является твоя судьба, твоя жизнь. Эксперименты бывают разные, и очень многие заканчиваются слишком неудачно.
Еще, когда я слушала вас, я думала о том, что, вот, наверное, очень важны детали в жизни – то есть не бывает каких-то мелких вещей. Вот вы говорите, перекрестить ноги, сесть на кровать священника. Ну, кажется, это ерунда какая-то в нашем современном восприятии. Но вот с вашей позиции это вовсе не ерунда, очень из позиции старцев, а очень серьезные вещи.
Из мелочи состоит целое. Если в любом живом организме будут неправильные клетки, то весь организм будет неправильным. Так и наша жизнь. Вот из этих живых клеток, из нашего поведения, держания нашей головы, руки, одеяния, от всего зависит, как мы кушаем, куда мы спешим, как мы говорим. Конечно, невозможно это все контролировать простому человеку. Для этого существуют монастыри, для этого должны существовать такие старцы, каким был отец Виталий. Не каждый старец вам скажет, что это очень важно. Потому что, понимали, это не все. Но я скажу, старческий дух от общий. И вот я читал простое письмо одного афонского монаха современного. Он послал это письмо грузинским чадам, знакомым, которых он узнал здесь, когда он был. Я был поражен словами, которые он написал в одном письме. Буквально то, что пересказывает, то, что Машка говорила, было в этом письме. Он говорил ему: следите даже за тем, как вы дышите. Потому что, когда мы в обществе находимся, вот, например, мы все слушаем телепередачу или радиопередачу вашу. Да, я стараюсь дышать чуть поверхностнее, чтобы никому не мешать вокруг. Когда я сижу в самолете, где-нибудь в зале, я стараюсь свои руки как-то держать, чтобы не побеспокоить соседа. И даже если очень великие христиане сидят рядом, они все тебя так притесняют, что и дышать, правда, уже не можешь. Я ничего не могу сказать. Этот человек не понимает, как надо жить с другими людьми. Это беда этого человека. И такой человек никогда не станет духовным, если ты стараешься за счет других сидеть свободно. Это означает, что все уже потеряно. И даже ему, если это объяснят, пройдут годы, пока он научится этому. Надо жить не за счет других, а надо жить, любя других.
«Чадо мои, какую любовь к нам Господь явил!» — так начинал свои проповеди архимандрит Таврион Батовский, один из последних глинских старцев. О своих встречах с ним рассказывает протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Святой Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы на Колымажном дворе.
«Отец Таврион, я был несколько раз в Спасо-Преображенской пустыне под Ригой, где отец Таврион был духовником женской обители. Конечно, он тоже, вот каждый старец, он обладает, ну, так скажем, какими-то своими свойствами, чертами, да, души, в движении, в характере. Это был невероятный труженик, который собственными руками воздвигал кельи, дома, не внушался никакой работой. И тоже в свое время просидевший очень много в тюрьмах и лагерях. Это был человек огненный и человек, растворяющийся в любви. Вы знаете, о нем известен случай. В старцы глинские его назначили как-то, избрали наместником. И отец Таврион ввел афонский строгий устав жизни, по которому монахи спали, ну, буквально там несколько часов. И монахи уже не выдерживали этого. И старцы снял с отца Тавриона обязанности быть наместником на этой обители, потому что видели, насколько вот эту строгость аскетической жизни не могут выдержать другие монахи. Когда отец Таврион выходил Он был ежедневным совершителем божественной литургии. И когда он выходил к народу, он по несколько раз за службу выходил к народу с проповедью. Обычно он закрывал глаза и начинал со слов: «Чада мои, какую любовь нам Господь явил?» И говорил какое-то краткое слово, преисполненное любви. Обычно вот в этих проповедях раскрывался его дар прозорливости, потому что каждый, кто стоял в храме во время богослужения отца Тавриона, отцом Таврионом, и во время его проповеди, каждый слышал для себя какой-то ответ на вопрос. Вот это явление удивительной совершенно прозорливости, которое проявлялось не только в частных беседах, а вот в этих общих проповедях, с которыми отец Таврион обращался к народу. Знаю то, что он болел тяжело, у него был рак, кажется, желудка. Знаю, что он отказался от операции и мужественно переносил те боли, которые каждый болящий этой болезнью испытывает, с благодарностью к Богу, и таким образом он подготовил себя к отшествию из этого мира. Ну вот, мне запомнился таким отец Таврион. Такого как бы контакта, он был очень жертвенным человеком. Всегда, когда от него уезжали, то он всегда тебе выносил деньги на дорожку, которые поддерживали в будущем существование жизненное. Он был одним словом человеком любви. Вспоминаю, да, тоже вот какой-то замечательный случай, который для меня был поучителен не только, опять-таки, в плане раскрытия этой любви. Он дал, ну, как бы, такой неоценимый совершенно опыт, который мне пригодился и пригождается в моей священнической жизни. Обычно отец Таврион совершал рано божественную литургию, часов 6 он начинал службу. И в 7:30 примерно заканчивалось богослужение. Я опоздал, я проспал, я люблю спать. И прихожу, уже «Отче наш» поется. А я почувствовал такую жажду причаститься. Я почувствовал, что если вот сейчас я не причащусь, у меня было очень острое и ясное ощущение, может быть, надуманное, но так я почувствовал, то я умру. Вот отец Таврион выходит с чашей и по дару прозорливости, передает чашу диакону, подзывает меня, накладывает на меня епитрахиль, читает разрешительную молитву и причащает святых Христовых тайн, невзирая на то, что я, видите, пришел к Отче наш и не простоял на литургическом богослужении. Вот это любовь. Это любовь, которую он мне передал, и я достаточно не строго отношусь к людям, которые опаздывают в церковь приходить, так же, как я тогда опоздал. Я руководствуюсь такой мыслью, что а вдруг, если я по строгости, по канону не подпущу человека к причастию, да, он опоздал, он пришел в конце богослужения, то вдруг он выйдет из церкви и умрет. И на мне будет вина за то, что я не причастил человека и не напутствовал его, да, в последний путь жизни. Вот тот опыт, да, вот вроде бы единственный раз вот такой яркой вспышкой прозвучал в моей душе, и сейчас это является руководством в моей духовной практике и жизни пастырской.
Thank you.
счастлив, что пришлось видеться живыми святыми. Сейчас мир оскудел, и один митрополит говорил мне не так давно, что старцев уже нет. Есть лжестарцы или младостарцы. Я, правда, смотрю, может быть, более оптимистично, чем этот владыка. Я считаю, может быть, и не прав, но дерзновенно считаю, что старцы еще есть. Только мы их не знаем, и, наверное, они растворяются в молитве за весь страждущий и погибающий мир.
Подошла к концу восьмая передача из цикла «Глинская лампада». В ней о глинских старцах вам рассказывали архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословской церкви в Тбилиси и профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, и протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Святой Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы на Колымажном дворе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Пюхтицкого и Сретенского монастырей. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение».
Ученики Галактион и Эпистимия. Богатые знатные супруги Клитофон и Левкиппия жили в городе и месте Финикийском, долгое время были бездетны. Много золота отдали супруги языческим жрецам, но оставались бесплодными. Городом Эмес в III веке управлял поставленный римскими кесарями Сирид Секунд. Он был беспощадный и ревностный гонитель христиан и для их устрашения велел выставить на улицах изощренное орудие пыток. Достаточно было малейшего подозрения в принадлежности к секте галилеян, так язычники именовали христиан, чтобы человек был схвачен и предан мучениям. Несмотря на это, многие христиане добровольно отдавали себя в руки палачей, желая пострадать за Христа. Один старый человек по имени Ануфрий, скрывавший под рубищем нищего свое иноческое и пресвитерское достоинство, ходил по Эмесу из дома в дом, прося подаяния. Везде, где он видел возможность отвратить людей от языческого заблуждения, он проповедовал о Христе. Однажды он пришел в богатый дом Левкиппии. Принимая от нее милостыню, инок почувствовал, что женщина печальна, и спросил ее о причине этой печали. Она поведала старцу о своем семейном несчастье. Утешая ее, Ануфрий рассказал ей о едином истинном Боге, о его всемогуществе и милости, о том, что он всегда дает просимое тем, кто с верою обращается к нему. Надежда наполнила душу Левкиппии. Она уверовала и приняла святое крещение. Вскоре после того во сне ей было открыто, что она родит сына, который станет истинным последователем Христа. Сначала Левкиппия скрывала от мужа свою радость, но когда младенец родился, она открыла мужу свою тайну и убедила и его креститься. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной иноческой жизни, уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку по имени Эпистимия. Сын не противился воле отца, однако по промыслу Божьему свадьба была на некоторое время отложена. Часто посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Эпистимией крестился один из ее рабов, Евтолмий. Новообращенные решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский. Новые иноки должны были взять на себя всю необходимую физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и немощны. Несколько лет иноки подвязались в трудах, посте и молитвах. Однажды Эпистимии было во сне видение. Она и Галактион стоят в дивном дворце перед светлым царем, и царь подает им золотые венцы. Это было предвестием их скорой мученической кончины. Язычникам стало известно о существовании монастырей. Был послан отряд, чтобы схватить их насельников. Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая священное писание. Когда Эпистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять игуменью отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником и учителем. Игуменья со слезами благословила Эпистимию на подвиг. Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Эпистимии, брат ее во Христе и сподвижник в иноческом делании, тайно предал честному погребению тела святых мучеников. Он же написал в назидание современникам и потомкам их житие. Есть два образа исповедания веры – тайный и явный. В слышанном нами житии глубина первого образа видится в проповеди священника Ануфрия, матери будущего мученика Левкиппии. Основа такой проповеди – вера, почва для нее – человеческая боль. Движимый сострадательной любовью священник дает надежду среди уныния, приоткрывает и завесу вечности пред новообращаемой. Плод этой тайной надежды – будущий явный мученик Галактион. И в древние времена церковной истории общим принципом жизни христиан было исповедание тайное. Это совсем не та пресловутая вера в душе, столь распространенная в наше время. Как правило, такая вера построена на ложной и ленивой предпосылке, что якобы и без посещения храма, и какой-либо внутренней борьбы с грехом Бог и так у меня в душе. Странно думать, что пребывающий в душе Бог не пускает человека в свой дом, храм, не зовет очистить совесть покаянием во многих и подлинных грехах, порой и смертных. Христианам же первых веков реально на каждом шагу грозила смерть, и смерть мучительная. Чтобы претерпеть муки, часто превышавшие меру человеческой природы, необходимо было жить глубокой внутренней жизнью. Невидимый миру подвиг молитвы готовил душу к явному подвигу страдальчества. Иногда бывало, что душа созревала до крайней любви ко Христу. Тогда подвижник дерзал на открытое исповедание, так сказать, вызывая огонь на себя. Такое было свойственно редким из первых христиан, мученикам Галактиона и Эпистимии в частности. В 20 же веке, в годы безбожных гонений, подобных случаев почти не встречается. Тем более, это означает, что нам предлежит подвиг тихий, не в самонадеянном мечтании о чем-то великом, а благословенное отцами малое доброделание, которое и от прелести охраняет, и приносит реальный плод возрастания души.
эфире программа «Благовещение».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, Иван Вишневский у микрофона. Ну, я как-то не часто говорю о своем происхождении, о своей биографии. Не это является темой большинства материалов радио Благовещения. Но все же сегодня я скажу, что происхождение мое в целом совершенно южно-русское. С одной стороны, абсолютно напрямую и в близкое время, потому что мама моя родилась в Сумской области. Город Ахтырка, есть такой районный центр, потрясающей красоты. Город на потрясающей красоты реке Ворскла, рядом Ахтырский монастырь, где был вымолен у Господа никто иной, как Николай Васильевич Гоголь, известна прихожанам изумительная икона Ахтырской Божией Матери. Вот это все моя, так сказать, кровушка по матери, ну а по отцовской линии я тоже... Ну, скажем так, юмористический хохол. Сам Гоголь не стеснялся этого слова, потому что пришли мои предки в средневековье, будучи потомками Геды Миновичей, из Волыни. Вот. Поэтому все южно-русское мне, конечно же, объективно близко. Я не хочу сказать, что я не ценю красот русского севера или центральной полосы. Да нет, я задыхаюсь от восторга, когда бываю, скажем, на Владимирской соборной площади или смотрю на храмы Суздаля, я, помню, испытывал глубочайший восторг и почтение, когда слушал фольклорные записи в Вологодской области. Да нет, какие записи? Живых носителей фольклора, бабушек, у которых на воротах было... прибито порой по 5, а то и по 7, и по 10 красных звездочек. Вы понимаете, о чем я говорю. Все это моя родина, все это Россия. Но когда речь заходит о Южной России, ну, здесь, конечно, что-то абсолютно особое. Тут я начинаю неудержимо улыбаться и радоваться просто так. Просто, можно сказать... по поводу условного, а, наверное, уже и безусловного рефлекса. И я рад сегодня представить вам гостей, которые прибыли как раз из Южной России, из Воронежского края. Во-первых, это Римма Викторовна Лютая. Здравствуйте, Римма Викторовна.
Здравствуйте.
О втором госте чуть позже, но пока позвольте вас представить. Мне нравится, что у нас с вами полное совпадение, так сказать, в каких-то регалиях. Вы так же, как и я, член Союза композиторов России, так же, как и я, член Союза журналистов этой же самой Российской Федерации. Вот. Но есть маленькое отличие, как член Союза композиторов, вы как музыковед, театровед, больше, да, себя позиционируете. Еще скажу, что вы поэт, литературный переводчик, критик литературный. Вот. Ну, говорить мы будем в основном о таком вашем детище, ну, конечно, совместном с другими замечательными людьми, как газета «Вестник Антониевского храма». Ну, мы много будем говорить об этой газете, потому что я считаю ее, ну, просто очень удачной по многим, так сказать, смыслам.
Но, Римма Викторовна, я должен еще об этом сказать, появилась в орбите нашей радиостанции Благовещение, потому что уже издавна, как я понимаю, дружна находится, во всяком случае, в хороших товарищеских, творческих отношениях с нашим главным редактором, протоиереем Андреем Спиридоновым. И, Римма Викторовна, вы знали протоиерея Андрея еще, когда он был просто Андреем, да, еще не носил сана,
да, да.
И вы вместе учились в литературном институте. Ну, да. Начнем издалека. У вас сохранились какие-то воспоминания о тех годах? Это когда, 80-е?
Ну, это конец 80-х и начало 90-х годов. Общежитейские. Время было очень такое, я бы сказала, свободное, счастливое. Мы были счастливы, провинциалы, тем не тем, что мы в столице, а что такой находился литературный институт. Действительно, он тогда был большим культурным центром для возможности творческого общения. И приезжая сюда, мы вот просто на какие-то иные творческие орбиты, когда можно постоянно обсуждать какие-то свои идеи и делиться, и рождаются новые идеи в процессе разговоров. Ну, а отец Андрей, будущий уже тогда, был совершенно увлечен в хорошем смысле, то есть он был весь ориентирован на православие, на русскую культуру, даже в те годы, когда многие еще болели понятием свободы слова, как будто слово бывает несвободное. Вот, и казалось, что вот дай возможность свободно высказаться, и больше ничего не надо. Но, как показала социальная и историческая практика, это был один из улавливающих таких капканов для большого количества народа.
И отец Андрей тогда уже распознал, что истина и правда совсем не
да,
там.
Да, он тогда уже говорил, что, так сказать, что, во-первых, русскому народу не перед кем извиняться. Практически всегда национальная политика была очень щадящая, любвеобильная, и, видимо, именно это вот сочетание любви, жертвенности, готовности сочувствовать, которое присутствует в христианстве и в православии, которое, безусловно, не случайно было даровано России, как миссия, наверное, как основная миссия, такая культурная по сохранению Восточной Церкви. Об этом, наверное, расскажет вот лучше мой коллега Николай Николаевич Бабыкин чуть позже.
Да, я только скажу, что рядом с нами в студии присутствует Николай Николаевич Бабыкин. Он заместитель главного редактора той газеты, о которой мы упоминали, «Вестника Антониевского храма». И он алтарник, кстати, храма во имя Антония Смирницкого. А еще он человек тоже грамотный, но только уже в наше время. И несколько новой грамоте учится, потому что является студентом Свято-Тихоновского православного университета. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Вот, ну, пока, наверное, продолжит рассказывать у нас Римма Викторовна Лютая. Римма Викторовна, как-то вот мы с отцом Андреем о многом говорили, а вот как-то я его о педагогах не спрашивал вот той поры. Вот рубежа эпох, да, рубежная была эпоха. Мы вспоминали только одного нашего общего преподавателя, Георгия Ивановича Куницына, оригинального философа, с которым, видимо, и вам приходилось общаться. Но ведь, собственно, какие-то литераторы мощнейшие тоже вам что-то читали, преподавали, консультировали.
Да, безусловно. Тогда было уникальное время. Причем люди совершенно разных политических, социальных взглядов, но обладавшие все практически глубокой культурой, был покойный уже, к сожалению, ныне Евгений Николаевич Лебедев, вел у нас спецкурс по Тютчеву, знал Тютчева всего наизусть, и все его философские стихи, и его лирические творения. Просто мы, как теперь это называют, харизматик, мы находились под обаянием этой личности, безусловно. У нас был Еремин,
приходится вот сейчас говорить. То есть эти были столпы, пушкиновед гениальный, который нас пестовал, начиная со вступительного экзамена. Одна из тем была лирика Пушкина. И мне казалось, я Пушкина достаточно хорошо знаю, стихи вроде с детства пишу сама. Но нас предупредили, имейте в виду, если Михаил Павлович увидит у вас запятую вместо точки или вместо точки запятой, больше тройки вам в пушкинской цитате вам не иметь. Были у него занятия по расшифровке рукописных текстов Пушкина, и как это все было вдохновенно преподано. Надо сказать, что очень многие преподаватели литературного института, безусловно, были православными людьми. Тогда об этом не то, что не принято было говорить, было даже еще и опасно говорить. Но так или иначе, обращая нас к текстам древнерусской литературы, ссылаясь на святоотеческие тексты, какая-то вот проходила ориентация сознания. И несмотря на то, что вот сама я с некоторой гордостью, простите, что о себе говорю, у меня прадед был уже руководителем церковного хора и музыкантом, и в принципе, то есть я не являлась таким неофитом совсем. Но тем не менее, риторика такая словесная, которая присутствовала на излете советской эпохи, она, конечно, ориентировалась очень многих молодых людей на выбор западноевропейских и вообще западных ценностей. Ну, то, что сейчас принято называть либерализмом в противоконсерватизма, ну, в общем-то, это скорее была тяга к правде, как мне кажется, потому что у нас вел спецкурс по современной литературе Томашевский Юрий Владимирович, человек глубокой порядочности. Массу я от него узнала, я думаю, так же, как и отец Андрей, как все его студенты-семинаристы, правды об ужасах советской эпохи, ГУЛАГ. Впервые там были прочитаны какие-то имена, названные там и имена исследователей Степуна, и в то же время Солженицына. То есть и существовало какое-то, я бы сказала так, братство нравственное и интеллектуальное в литературном институте. Поэтому вот очень многие авторы, которые присутствуют в нашей газете, они из того братства, можно сказать, царско-сельского лицейского литературного, потому что, несмотря на то, что был большой спектр различных таких мнений, увлечений и так далее, существовало какое-то глубокое почтение к слову. А слово как писал Гумилев, осиянна. В общем-то, слово есть Бог. И так или иначе, обращение и вот работа все время, в прямом смысле работа со словом, профессиональная работа, она очень помогала какие-то и нравственные вещи оценивать вот в должном ключе, размышляя вот над тем как-то, что есть старшинство, и в том числе и в приложении к русскому народу, поскольку распад Союза заставил об этом думать, о славянском братстве не только в стран, включавшихся в Советский Союз, но и сопредельных, именуемых буферными, немножко неправильно. Вот. Для себя я как-то определила так, что старшинство – это способность сочувствовать, сорадоваться и сострадать, и при этом брать на себя ответственность за других и принимать нравственные решения. Вот это вот как-то все время помогало мне жить. И я надеюсь, что в издании, о котором мне прежде всего хотелось бы сегодня поговорить, присутствует вот какая-то такая позиция, сохраняющая, охранительная в какой-то степени. Это концепция нашей газеты. И в то же время миссионерская, безусловно, потому что проповедь православия, она всегда будет связана с проповедью культуры, потому что культура сама происходит от понятия в древности культ. Это не новость для людей образованных. И поэтому вот мы в наше издание стараемся включать высококультурные образцы, но при этом ориентировать их и отсылать их прежде всего к православию.
Ну что же, это очень близко и к концепции нашей радиостанции. Римма Викторовна, вот, но все же вы не только ответственный секретарь, выпускающий редактор, но и поэт. И это, наверное, было как-то первоначально, остается важным в вашей жизни, мы об этом поговорим попозже. Мне хотелось бы, чтобы сейчас прозвучал какой-то музыкальный фрагмент, который был бы напрямую связан с вашим творчеством.
Ну, возможно, да, я поэт, и на меня писать трудно. Об этом говорят все композиторы, что у тебя самодостаточное творчество, как правило, мои стихи со сбоями ритмическими, со свободной, то есть я не пишу традиционными катренами, на которые просто сделать романс или песню. Но есть и такие. И вот заслуженный работник культуры, член нашей воронежской организации Елизавета Петровна Ткачева захотела создать композицию на одно из моих ранних стихотворений «Венера, дикая звезда». Исполняет солистка Воронежской оперы Александра Добролюбова, аккомпанирует автор Елизавета Ткачева.
Oh,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.